вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 декабря, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, те, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем. Соответственно, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Соответственно, вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир без предварительной модерации, только набрав номер 7373948, код города 490. И, услышав ответ, вы попадаете в прямой эфир «Радио говорит Москва». В этом часе мы говорим о многопартийности. Спикер... подождите. Про спикера мы сейчас поговорим. Я ведь не сказал о пробках. В городе серьезные предновогодние пробки. Нам уже говорили, нас предупреждали, что с 16 числа пробок будет серьезно много. И прямо сейчас 6-бальные пробки. 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 6 и на 7 вечера. 8 вечера 5-бальные пробки. Вот так примерно все это выглядит. Много красного в пределах 3-го транспортного кольца. В районе Кремля много бордовых пробок. Обращаем особое внимание на то, что происходит сейчас на пересечении 3-го транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Там бордового цвета пробка, причем такая серьезная пробка, метров 500-600, наверное. Это третье транспортное кольцо. Если вам даже туда не надо, вам придется отстоять эту пробку. Имейте это в виду. 6 баллов прямо сейчас, впереди 2 часа 7-бальных пробок как минимум. Вот это что касается пробок. Теперь что касается срочных сообщений. Заявление вице-премьера Чернышенко. Бороться с коррупцией в футболе нужно открытостью и прозрачностью. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Центробанк будет следить за замедлением кредитной активности и при необходимости готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки. Вот как написано в «Молнии», так я вам и прочитал. Теперь программа «Своя правда». Спикер Смоленской областной думы и глава регионального отделения «Единой России», его зовут Игорь Ляхов, заявил, что многопартийность Российской Федерации навязана Западом, предложил в этой связи вернуться к советской системе. Таким образом, как говорят многие наблюдатели, запущена дискуссия о переформатировании политической системы страны. Об этом мы и будем сегодня говорить в программе «Своя правда». В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей заходим туда для того, чтобы найти голосование, которое мы запустили и в котором почти 200 человек уже проголосовали. Согласны ли вы с тем, что надо вернуться к советской однопартийной системе? Да, это для нас лучший вариант. Первый вариант такой ответа. Второй вариант. Предпочитаю двухпартийную систему. За многопартийность это третий вариант. Четвертый вариант. Мне все равно. Вот, собственно, 4 варианта таких мы выбрали для того, чтобы вы смогли поучаствовать в голосовании, итоги которого подведем примерно через 48 или 49 минут. Участники дискуссии здесь, в студии. Политолог, профессор РАНХИК Сергей Серебренников. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Бутримов, политолог, координатор молодежного крыла партии «Возрождение России». Михаил Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Начнем с вас, Сергей Серебренников. Итак, есть идея вернуться к советской партийной системе. Что скажете?
Я вообще всегда поддерживаю то, чтобы вернуться к чему-то хорошему, но в данном случае буду противником, ярым противником возвращения к советской системе партийной, потому что для того, чтобы нам вернуться к советской системе, нам хотя бы надо такую же партию, такого уровня и мощи, как была в Советском Союзе. У нас сейчас такой ни одной, к сожалению, нет. Даже уважаемый спикер, автор этого замечательной новости, представляющий «Единую Россию», мне кажется, пока не дотягивает до тех столпов, которые были в КПРФ. Но в КПСС. Но вот это именно. Я шучу, да. Конечно. Конечно, я против однопартийной системы, за многопартийность, и всегда был, отстаиваю, и сам состоял в разных политических партиях. А мне кажется, что диалог и спор, он всегда полезнее, чем монолог и беседа с самим собой.
Хорошо, это Сергей Серебренников, Михаил Бутримов. Так как вы координатор молодежного крыла партии «Возрождение России», вы, видимо, тоже за многопартийность.
Да, и в данном ключе хочу сказать, что либо многопартийность, либо вообще никакой партии не должно быть. А если у нас многопартийность, то тогда условия должны для всех партий быть одинаковыми, а не как сейчас. У нас это больше походит на цирк с инвалидами, к сожалению, потому что парламентским партиям льгота по максимуму и зеленый свет, где только можно, и всяческие благоприятные условия. А для всех остальных партий, которые не в парламенте, для них муниципальные фильтры, сбор подписей, никакого финансирования за полученные голоса избирателей, то есть максимально ужимают, высушивают политическую систему. Вот. А то, что сказал товарищ из «Единой России», призвав к однопартийности, уже была однопартийность, и ни к чему хорошему это не привело. Привело это к геополитической катастрофе.
Погодите, когда вы говорите «беспартийность», ну вот если я правильно понимаю, чем это отличается от однопартийности, когда, собственно, одна партия была в советское время, она была, по сути, такой вертикалью власти. Разве это не так? Разве
отличается
это не беспартийность?
Отличается это тем, что беспартийный принцип, когда отсутствуют какие-либо партии, это, в принципе, так, более исконно.
КПСС не была же партией
в... Нет, это была партия.
Все-таки
это
была.
В Конституции была прописана ведущая, организующая роль коммунистической партии. То есть там съезды, отчетно-выборные конференции, центральные там органы и прочее. Это классическая партия. А если же мы говорим про отсутствие каких бы то ни было партий, то это в целом более присуще нашему менталитету, потому что природа, значит, управления государством, русского государства в русской истории, это земские соборы, Боярская дума и царь. Вот это в целом органичная форма. Земский собор формировался по сословному принципу, когда с разных концов приезжали представители.
Ну, сейчас чуть иначе формируется, вот и все.
А сейчас по-другому все у нас значительно, потому что тот же самый Земский собор на равных принципах. А если был ценз, то он был исходя из, грубо говоря, финансовой составляющей. То есть земельные, там, денежные формы обеспечения себя. То есть чем ты более выдающийся в сравнении с другими. Ну, то есть некие ограничения того времени.
Представители партии «Единая Россия» выбирают обычно с таким серьезным большинством. Это выбор. Почему это не может быть Семенским
собором? Ну, там условно большинство.
Ну, как-то условно.
Ну, мы считаем, что там условно большинство.
Угу. То есть, если бы, то...
Ну, если бы не ДЭК, если бы не админресурс, а честные условия для всех...
Так тогда и в советское время, скорее всего, не получилось бы
Ну,
того.
Мы не будем говорить про советское время, что бы там получилось, потому что, ну, в частности, я его не сильно застал, поэтому мне тяжело.
Не, ну, в том смысле, что там была партия, но за партию голосовали 99 или сколько там, примерно 99% избирателей. Мы же понимаем, что это было не так.
Прекрасно, ну, само собой. Что ну, у нас вот. На заводе сказали, надо так.
Партии и так одна, разные вывески роли не играют, пишет Павел 835, говоря об аналогии с советскими временами.
Нет, это разные партии, это разные группы, соответственно, разные и взгляды на развитие по тем или иным вопросам. Поэтому здесь говорить о том, что все партии одинаковы, не нужно. Вот в Госдуме, да, в целом они схожи. Чаще всего филиалы правящей партии.
Михаил Бутримов, политолог, координатор молодежного крыла партии «Возрождение России». У партии есть вертикали подчинения. «Единая Россия» недавно выкинула из себя тех, кто голосовал не так, как приказано. Зачем вообще нужны депутаты? Достаточно оставить ЦК с одной кнопкой. У нас довольно много людей, которые пишут о том, что нам нужна какая-то беспартийная система.
Вы знаете, коллеги, это на самом деле вот то, о чем сказал Михаил, я с ним согласен, что от ощущения того, что никакой конкуренции, никакого движения, никакой политики нет, именно потому, что никакой соревновательности мы не наблюдаем. Вот, ну, выкинули они этих людей. Я вот даже сейчас пытался вспомнить, когда это произошло, и не вспомнил.
Я тоже.
Да, как бы, то есть настолько, видимо, это было незначимое событие, что, извините, исключение из ВКПБ, если вы помните, это были громкие дела, да?
Видимо, мы не застали, поэтому не помним.
Но мы в истории это изучали. А сейчас это настолько действительно серенько и незаметно, что... Я почему, кстати, сказал про хороший опыт КПСС, потому что КПСС – это был четкий и работающий социальный лифт. Да, то есть комсомол, как поддержка компартии, давал возможности молодежи. если ты активен, красив, ярок и умеешь красиво говорить и делать, ты мог сделать карьеру.
Почему это партийная вертикаль? Как кажется, это не столько партийная вертикаль, сколько вертикаль власти.
Конечно, так как было сращение административной вертикали и партийной, и фактически...
То есть, по сути, беспартийная система, которую можно...
Вы знаете, вот я к вопросу ответственности на нем заострю внимание. Вспомните, ну, как бы не вспомните, смоделируйте ситуацию. В Советском Союзе исключение из Компартии — это было страшное наказание. Ну, то есть все, выгнали из партии, все, карьера закончилась, в лучшем случае будешь там где-то подъедаться, значит, мелким клерком. Да? Угу. Вот. Ну, а сейчас, ну, слушайте, вышел из одной партии, вступив в другую, или вообще ни в какой не состоит. Да? То есть все-таки важная вторая вертикаль, вертикаль ответственности, контроля, эдакая государственная чиновничья совесть. Вот, сейчас это, к сожалению, механизм...
То есть, с вашей точки зрения, КПСС была чиновничьей совестью?
Конечно, да, и вступление в партию было почетным, как и исключение из него было серьезнейшим наказанием.
Хорошо, все-таки зачем партии вообще? Вот теперь Виталий, да. 618-й. В Эмиратах, те, которые объединенные арабские, ведь нет партий. Правят эмиры, шейхи, иные уважаемые люди. Ничего, хорошо живут. Дубай прекрасен, уровень жизни высокий. Поэтому нам не нужны партии. И, соответственно, как пишет Виталий, электроугли станут вторым Дубаем. Но на самом деле многие люди пишут о том, что, учитывая, как у нас все это было устроено, как это устроено, сейчас, может быть, действительно партии и не нужны.
При той системе, политической системе, которая сегодня существует, и той роли, которая отведена политическим партиям, и как это все в каком-то обрезанном виде существует, то, конечно, обычный человек, обычный избиратель, он не понимает, а в чем, собственно, разница. Те же органы, только в профиль, как говорится. Вот, и все. А если мы вспомним начало 20 века и вспомним 90-е, когда у нас политическая активность просто бурным цветом, значит, расходилась по всем регионам...
Но эффективность, скажут вам, была намного ниже.
Нормальная была эффективность. Были споры, была дискуссия. За ходом заседаний в Госдуме было интересно смотреть, потому что они были наполнены живыми эмоциями, неподдельными. Безусловно, там было несколько фриков, безусловно, там иногда в рукопашную сходились, но ничего страшного, иногда эксцессы случаются, бывает такое, вот. Но при этом была состязательность, было интересно смотреть и участвовать во всем этом. А когда начинается вот здесь нельзя...
Это же не ради интереса, это же ради управления страной.
Так в том-то и дело, что управление страной должно вызывать интерес. А когда тебе это неинтересно, то ты и страной управлять не хочешь, потому что понимаешь, за тебя все решили, что рыпаться-то? Зачем какие-то напряжения внутренних сил? В этом-то и суть, что когда есть конкуренция, и ты чувствуешь, что ты реально можешь победить, что твоя группа, на которую ты делаешь ставку, может победить, ты впрягаешься в управление, ты в этой гонке участвуешь, и в этом споре рождается истина, вот что важно.
Михаил Бутримов, Сергей Серебренников, у нас тут вспоминают формулировку про парламент не место для дискуссий, это по поводу эффективности. На самом деле, чем больше споров, тем меньше эффективности, ведь управление...
Вот, вы знаете, не соглашусь, потому что все равно только в дискуссии мы можем мыслить. Невозможно же думать одному. Ну, то есть, если я думаю, я, скорее всего, не прав. Вот с вами мы сейчас спорим, и мы уже вышли на какой-то интересный тренд, вот о котором я даже не думал, да, о роли политической партии в 90-е, да, политических партий. И напомню, тут включу зануду такого, и напомню, что все-таки многопартийность – это еще и соревнование каких-то определенных идеологем, идеологий и стратегий развития, да, то есть образов будущего страны. Одни, ну, как бы такое... упрощенном виде, да, там соревнования между условными либералами, хоть это сейчас и ругательное слово, и там условными социалистами, да, стоит в том, что либералы за то, чтобы как можно больше развивать бизнес и зарабатывать денег, копить их в бюджет, а социалисты за то, чтобы больше денег из бюджета давать простому трудящемуся, да, вот. И вот в этом постоянном балансе мы и можем обеспечить, и рост доходов пенсионеров, с одной стороны, и защиту прав трудящегося, и с другой стороны, хорошую наполняемость бюджета за счет там малого и среднего бизнеса, когда либералы с социалистами ругаются.
Но какие-то все-таки дискуссии есть даже сейчас?
Слабые.
Ну, какие-то есть?
Какие-то, но очень слабые.
Ну, вот я вот к чему начал, собственно, этот разговор про дискуссии. Какие-то дискуссии есть и сейчас, и население имеет возможность пойти... Тут недавно даже Лепс вступил в ЛДПР, как вы понимаете. Население могло бы прийти на эти выборы и все дружно взять и проголосовать за ЛДПР. Но население этого не делает. Почему?
Потому что тот спектр, который представлен сегодня, который разрешен сегодня.
Допустим, даже разрешен, да.
Он не устраивает уже избирателя, потому что на протяжении десятилетий эти партии не сменялись, они надоели. Они все Зюганов. Ну, вот если это, вот сколько у нас? Зюганов, Жириновский, Миронов.
В любой стране партии сотнями лет вообще-то бывают.
Ну, две основные. Что в Англии, что в Америке. А, значит, Жириновский же умер. Остался Миронов и Зюганов. Для того, чтобы у нас хоть что-то поменялось среди парламентских партий. Но и то, Жириновский умер, будущее ЛДПР под вопросом, потому что все-таки это была вождистская партия, партия одного человека, и один человек тащил на себе все, то есть это его детище.
Я просто про другое, если бы они хотели, они бы проголосовали. Но они...
Так, чтобы хотеть, нужно, чтобы была симпатия. У людей уже нет симпатии, мать своей, потому что они разочаровались в этих политических структурах, в этих политических партиях, а другие не допускаются. Чтобы другие были допущены, нужно собрать
не очень понятно,
десятки
почему
тысяч
там...
подписей, не, ну, которые хорошо. Еще не проверят таким образом, что ты не пройдешь этот фильтр с подписями.
Но эти-то прошли как по принципу меньшего зла.
Не прошли.
Ну, их
избрали.
Меньшего, они... Принцип меньшего зла.
Их избрали, и они приняли закон для того, чтобы другие смогли избраться, нужно собрать подписи.
Договорились. Михаил Бутримов, Сергей Серебренников. Почему не голосуют за ЛДПР, к примеру? Знаете, взяли бы, привели к власти ЛДПР.
Я вот, например, вообще противник того, чтобы Лепс куда-либо баллотировался, потому что, ну, мне кажется...
Ну, каждый... пока только в партию вступит.
Да, каждый должен заниматься своим делом, если он прекрасно...
Поэтому, может быть, знаешь, он и не будет
хороший законодатель, да. А вот, нечего ему там делать в парламенте. Там должны заседать люди, которые умеют писать законы и хоть как-то, но отстаивать права тех, кого они представляют. Да, то есть у нас два типа партий есть, как бы, представительных, которые представляют, как по Марксу, там, классы какие-то, сословия, да, или различные... группы электората, вот, ну и условные партии, которые формируются по идеологическому какому-то принципу, да, вот, то есть я за то, чтобы все-таки там были те, кто понимает что-то в идеологии и в законодательной деятельности. Вот. А почему, кстати, не голосуют за ЛДПР? Ну, послушайте, за нее очень долго голосовали, и она всегда, в общем, ни одного цикла не было, когда партия пропустила представительство в парламенте. У нее есть четкая своя целевая аудитория, и, кстати, я думаю, что и дальше.
Нет, ну взяли бы, да проголосовали каждый. 60% за ЛДПР.
А у них никогда не было идеологии. То есть название противоречило внутренней программе, которую декларировала партия, и все вытаскивалось только за счет харизмы Владимира Вольфовича, который включался на 3 месяца. Значит,
хорошо, за КПРФ.
Вот. За КПРФ я бы сам с удовольствием проголосовал. Если
что
бы
вам
не,
мешает?
Если бы, не те люди, которые сейчас ее возглавляют, потому что, ну, конечно, хотелось бы обновлений не только в «Единой России», но и в этих партиях. Да. То есть, слава богу, в ЛДПР произошло, но вот Геннадий Андреевич все-таки никак что-то не уступит кресло кому-то, если кто помоложе, хотя бы там, не знаю, моего возраста.
Я же сейчас не по поводу того, почему эти 60% в результате голосуют за «Единую Россию».
Вы знаете, феномен голосов есть удивительная вещь, да, то есть есть четкая целая ядерная группа людей, граждан, которые всегда будут голосовать за партию власти.
Лоялисты.
Да, лоялисты. Они поддерживают курс правительства, они поддерживают курс президента. Многие, кто поддерживает курс президента, голосуют при этом за другие партии, да. Но эти всегда ассоциируют действующую власть, действующий курс правительства с партией, которая, грубо говоря, его себе присваивает.
И лоялистов у нас абсолютное большинство, говорят вам, и потому нам не надо много партий.
Есть целый пласт, ну вот вы сами сказали, 60% голосуют за «Единую Россию», а 40% за другое. Но мы же не можем выкинуть интересы этих 40%. И мне кажется, что партия еще выполняет во многом такую другая партия, альтернативная партия, выполняет функцию сброса лишней энергии, лишнего пара. Знаете, такой свисток в паровом котле, он обязательно должен быть, иначе взорвет.
Да? Хорошо, тогда 724-й, другая партия, договорились, значит, две партии. Нужны две равные, непримиримые друг другу партии для настоящей конкуренции.
Нет.
Так должно
Нет,
быть?
Нет, это не настоящая конкуренция. Две партии, опять же, у нас существующие парламентские партии, они спокойно редактируются из администрации президента. Они ведомые, они не ведущие. Соответственно, две партии, это будет еще проще... упрощенное управление политическими процессами. Это не приведет к конкуренции, это будет имитация. Но это будет пошлая имитация. Что одна, что две партии, не более того. Лишь упрощение. А там, где упрощение, там примитивизм и деградация. Вот к чему это приведет. Поэтому либо многопартийность, либо профессиональное территориальное представительство. только так я вижу.
Хорошо, профессиональное территориальное представительство, чуть подробнее об этом объясните.
Профсоюзы выдвигают своих делегатов.
Профсоюзы?
Да, профсоюзы.
У нас не так широко это распространено.
Ну, раньше было, в советское время широко распространено.
Но и были ли плохо, они профсоюзами?
И очень плохо, что профсоюзы и гильдии, различные профессиональные объединения, будь то гильдии предпринимателей, там, промышленников, там, торговцев, там, врачей, милиционеров и прочих-прочих, выдвигают своих представителей на условно Верховный Совет, где народных представителей гораздо больше, чем сейчас депутатов Госдумы, ну, где-то 1400, где-то, мне кажется, должно быть. Вот. И как раз вот эти представители могут как раз-таки со всех концов России представлять интересы. А территориальный принцип – это вне профсоюза, но как, ну, как некий независимый кандидат. То есть есть общественный деятель, который пользуется популярностью, соответственно, его выдвигают для того, чтобы он отстаивал интересы этой территории.
Мы примерно представляем, кто в результате подобного рода выборов выигрывает.
И мы возвращаемся при условии, что никакого сбора подписей, никаких вот этих вот талмудических пакетов для выдвижения кандидата, где каждый запятой докапывается, как будто ты в МГУ поступаешь.
Хорошо, это Михаил Бутримов, Сергей Серебренников. Должны быть две партии.
Ну, вы знаете, я вот не сторонник тоже двухпартийной системы, даже британская модель, вот та, которую все любят проводить в пример, там, Тори с Вигами, там, Вечная война, там еще есть как минимум две запасные, они всегда участвуют, они берут свои небольшие кусочки.
Так и в Штатах тоже не две партии на самом деле.
Да, и в Штатах тоже та же самая история, просто две наиболее накачанные элитами, да, то есть это же огромное еще, у любой партии есть еще низовая часть, которую мы не видим, да, это лоббисты, это промышленники, это крупные бизнес, это представители политической элиты, которые в исполнительной власти, да, и подчас, если партия, тем более, ответственна, например, за формирование кабинета министров, то это очень серьезный такой карьерный лифт, представляете, для тех, кто хочет войти во власть, да, в исполнительную власть. Вот, поэтому, как бы, две партии, это тоже плохо, потому что они рано или поздно договорятся.
Хорошо, многопартийность. Дошли до нее. Костя, 891-й. Жена работает в бюджетной сфере, им присылают список людей, за кого голосовать, скрины отсылают начальнику. Не очень понимаю, как эти скрины отсылают начальнику, но как бы то ни было, люди все равно так голосуют.
Ну, вот это не всегда работает.
Ну, какое же это принуждение? Никто их не заставляет, с ними вместе никто не стоит в этом самом, в голосовальной кабинке.
Я вам расскажу случай. Я участвовал в выборах. В одном госучреждении собрали весь штат, сказали, что вот за нашего кандидата от нашего учреждения нужно проголосовать, используя дистанционное электронное голосование. Одна сотрудница проголосовала за меня, потом ее пригласили на диалог с вопросом, а почему ты против коллектива пошла? Угу. А казалось бы, это никому неизвестное голосование, кто как голосует. Вот и вся непрозрачность.
Но коллектив ведь мог полностью проголосовать за вас, но он не сделал это.
Ну, так не все же смелые, не все же отчаянные, не все же готовы попытаться рискнуть своим местом. Всех же пытаются запугать, что если ты будешь идти против, то и работать ты здесь не будешь. Не все хотят на себе испытать.
Вот и все не будут работать здесь.
Ну, так не все хотят испытать... ощущение разочарования в единстве.
Мы же говорим о том, как это работает в этой системе.
Закон физики говорит о том, что активных ядер очень мало. Сама по себе основная масса инертна. Поэтому рассчитывать на то, что все могут проголосовать не так, это...
Так мы и говорим ради основной массы.
Большой идеализм.
Мы и говорим о том, что интересно основной массе. А основной массе, судя по всему,
нет,
интересно либо не одной партии, либо одна
основной
партия.
Основной массе интересна справедливость и честность. Это присуще нашему народу. Но, к сожалению, у нас редко встречается эта справедливость и честность.
Голосование продолжается в России. Предложили вернуться к советской однопартийной системе. Вы с этим согласны? Да, это лучший для нас вариант. Второй вариант. Предпочитаю двухпартийную систему. Третий вариант. За многопартийность. Четвертый вариант. Мне все равно. 400 человек проголосовали. Через 28 минут будем подводить итоги этого голосования. Прямо сейчас реклама. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 16 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там очень серьезные пробки, сразу говорю. И в этой части продолжаем в рамках программы «Своя правда» дискуссию о многопартийности в Российской Федерации. Так, по поводу пробок давайте посмотрим. Семибальные пробки, как обещали, начинаются впереди 2 часа семибальных пробок. Так, во всяком случае, по прогнозам, может быть даже хуже. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим. Загрязнение береговой черты после крушения танкеров в Черном море не обнаружено. Это заявление главы Крыма Аксенова с ленты агентства РИА Новости. С ленты агентства ТАСС Белоусова назначили председателем наблюдательного совета еще и военно-строительной компании на ближайшие 5 лет. Теперь, что касается, соответственно, того, где нас смотреть и слушать. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или ВКонтакте. Как нам писать? СМС-портал +7 925 48 94 8 или Телеграм «Говорит МСК-бот». Как нам звонить? Прямой эфир 7373948. Код города 495. Участники дискуссии здесь в студии. Политолог профессор Анхиг Сергей Серебренников и политолог и координатор молодежного крыла партии «Возрождение России» Михаил Бутримов. Много сообщений от наших слушателей пришло. Создают иллюзию, что начальник все контролирует, и люди как послушные голосуют. Мы до новостей говорили о том, что с этим надо как-то разобраться. Вот есть какая-то большая часть людей, которым, в общем, эти выборы особо и не нужны. Они приходят для того, чтобы проголосовать за партию власти. Как она будет называться, что у нее будет написано в документах, кто ей будет руководить, им, в общем, неважно. И в этом смысле мы говорим, для большинства лучше, наверное, однопартийная или вовсе беспартийная система, то, что земским собором кто-то... Боярская дума есть наша многопартийность их интересов, пишет 724-й. И, собственно, если таково устройство общества, может быть, надо идти ему навстречу, Михаил Бутримов?
Нет. Потому почему? Что, опять же, большинство...
Почему большинство должно идти
нет, смотрите,
за интересами меньшинства?
Большинство граждан не видит какой-то значимости, какой-то полезности многопартийности, потому что эту многопартийность низвели до дегенеративного уровня специально. Как раз-таки для того, чтобы... Ну вот смотрите, ничего же не происходит, тогда смысл в этом...
А у нас было до этого вроде пока не свели.
Так в том-то и дело, что оно было, и потому его свели в такое ужасное состояние.
Так многие вспоминают это с ужасом.
Да, никто не вспоминает
с ужасом. Да, я вас умею...
Вспоминают с ужасом, когда приходили в ларек рэкетиры и убивали, если эти деньги не даешь.
Это ужасом. Разные вещи, давайте не путать.
А политическая многопартийность, реальная многопартийность, вспоминается у людей нормально. Тем более, значит, есть группа лоялистов, которая будет всегда поддерживать курс партии, но это количество тоже не постоянное. Это не догма, это не аксиома. Она также колеблется от большего к меньшему. Вспомним 90-е. Была правительственная партия «Наш Дом Россия». И рейтинг у них был не зашкаливающий. У них что-то в лучшем случае было процентов 10-15.
Тут кто-то Черномырдина как раз цитировал, что бы вы ни делали, у нас с КПСС да. получается.
Поэтому, опять же, честные выборы, без давления, без вот этого вот отчета своему начальнику, скриншот там или фотография через смартфон, вот если вот этого безобразия не будет, то мы увидим реальный рейтинг партии власти,
а
который
будет?
Будет процентов, ну, в данных реалиях, наверное, процентов 30-40.
Но реалии-то наши.
Реалии-то наши, но это можно сделать таким образом, отрегулировать, что будет честно и справедливо. Вопрос в том, что политадминистраторы, которые все это регулируют, они не хотят этого, потому что то, что сейчас, так проще, так
легче. Нынешних, ладно, а в нынешних условиях что может быть?
В нынешних условиях что может быть? Ну, вот имитация.
Ну, так а эта имитация может быть однопартийной?
А, ну, они к этому ведут, им это было бы удобнее, а мы против этого.
Им было бы удобнее, да. Вы полагаете? Скажите, им было бы удобнее?
Ну, знаете, я вот это тоже Сергей не совсем понимаю. Мы, да, в общем, пытаемся обосновать ту химеру, которая, действительно, я согласен, сейчас получилась, при том, что не рассматривая, что может быть альтернативным. Да, то есть, ну, предположим, что у нас 3 партии.
Да.
Ну, что сложно уже было бы действительно так, ну, виртуозно организовать политическое поле, чтобы они в своей дискуссии удовлетворяли все различные интересы. У нас социология проводится каждую неделю.
Нет, подождите, у нас как минимум 4 партии в парламенте, и они же что-то делают.
5 партий. Но, вы знаете, вот чем мне симпатична нынешняя система, они действительно там, кроме одной, ничего не делают, просто потому что у них голосов не хватает, то есть, чтобы они не делали, они, ни одна из них не в состоянии 90 голосов набрать, а это необходимый минимум, чтобы хотя бы какую-то инициативу там как-то поддержать, да, для начала. Вот. То есть, ни одна из них, не объединившись, не в состоянии это сделать. Но очень интересные кейсы, да, когда та или иная партия вносит законопроект, естественно, Дума их доблестно прокатывает, потом «Единая Россия» через пару недель, если эта инициатива хорошая, вносит это уже под своим брендом, вот, и инициатива, естественно, проходит. То есть, хоть в этом, но работает. То есть, такая двухступенчатая система фильтра. Одни, значит, сидят и борются за власть и думают, как им классно еще сейчас что-то сделать, вот, выдвигают, а потом «Единая Россия» это проводит уже от своего имени. Ну, хоть в этом спасибо, да, то есть, примеров таких много. Но все-таки, да, то есть, если бы у них у каждой было право голоса и право такой инициативы, и право дискуссии, да еще плюс к тому же это было бы действительно, парламент был бы открытой площадкой, например, для экспертного сообщества, где можно было бы обсуждать это не так, как сейчас проходят парламентские слушания, ну, по спискам собрали, за месяц утвердили, кто что говорить будет, вышли из спектакля, отработали, да, а реально, да, устроив обсуждение, сконцентрируясь на тех или иных последствиях, послушав ученых.
Учитывая, как это все работает, вам и говорят, так, может быть, вот все это не надо делать?
Ну, тогда это все скатится к тому, что да, что вот как правительство скажет, так, в общем, такие законы будут.
Так и нормально.
У нас вот, слушайте, вот всех касается, например, тема, связанная с ростом цен. Все волнуются, предприниматели, значит, ропщут от повышения ключевой ставки Центробанка, и все грозят кулаком, когда уже найдут управу, значит, на главу Центробанка, и все. А мы забываем, что, например, главу Центробанка у нас назначает парламент. Да,
как да и... почему же? Мы помним это как раз.
Да, ну вот, как бы, если бы там была хоть какая-то альтернативная дискуссия, я думаю, что главу ЦБ бы уже давно бы вызвали и позадавали бы неудобные вопросы, в том числе от общества.
445-й, не забываем про опыт Сирии, где была одна партия, как раз по всем опросам имела поддержку 95%, и так же, как преснопамятная КПСС, развалилась буквально в течение нескольких дней. С этим довольно сложно спорить, это написал Николай, 445-й, голосование у нас продолжается, по поводу того, нам много партий надо, или одна партия, или две партии, или вам все равно. Уже почти 500 человек проголосовали. Продолжаем это голосование. Через 15 минут подводим итоги его. Теперь попрошу надеть наушники. Слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Скажите, кто конкретно стоял в организации многопартийной системы в России? Является ли идеология, на ваш взгляд, наиболее эффективным механизмом управления? И какое значение в победе советского народа в Великой Отечественной войне вы отводите о существовавшей тогда идеологии? Спасибо.
Сложно, особенно учитывая, что это касается сегодняшней нашей темы. Ну, давайте попробуем. Михаил Бутримов.
Ну, кто автор многопартийности в России, я не знаю, потому что, мне кажется, это целая плеяда. Тем более, что, ну, начало 20 века, там тоже целая плеяда.
Это наши люди или Запад?
Ну, Земский собор – это наши или Запад? Россия, Россия неотъемлемая часть Европы, неотъемлемая часть Запада, потому что мы европейская цивилизация. Это не нужно забывать. Значит, какая роль КПСС в победе Великой Отечественной войны? Я считаю, что главенствующая роль у нашего народа в победе Великой Отечественной войны, потому что любую войну выигрывает народ и его самоотверженный подвиг. В 812 году не было КПСС. Русский народ, российский народ победил.
Было то, что было, да.
В 14 году Первая мировая война, не было КПСС, и мы уже могли победить Тройственный союз, Германия, Австрия, Италия, соответственно. И если бы не революция, то наши войска были бы и в Берлине, и в Вене. Поэтому здесь поднимать вот на знамена, что если бы не КПСС, то ничего бы не было. Было.
Есть непонимание того, так было две вертикали власти, когда существовала КПСС, или это была одна вертикаль власти, то ли партийная, то ли государственная, то ли партийно-государственная. Так сколько вертикалей было, Сергей Серебренников?
Вы знаете, да, вертикалей-то было две, действительно, но я вот тут не соглашусь с коллегой относительно роли идеологии в победе в Великой Отечественной войне. Давайте вернемся к истории. Надо рассматривать Великую Отечественную войну, собственно, как часть
про второй... идеологию я ничего не сказал.
Да, второй мировой войны.
А там был вопрос про идеологию.
Про идеологию,
я только про КПСС
да.
сказал.
А вспомним, что, например, почему большевики победили в гражданской войне, да? Потому что у них была идеология. Они простому, так сказать, своему ядерному
смогли
электорату...
Объяснить.
Да, смогли объяснить, а зачем им нужна вот эта власть советов. Да? И народ пошел. И они и в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м шли в атаку, веря в то, что за что они, за те идеалы, которые им объяснили, да, во многом. Это сейчас уже там мифологема. Ну, понятно, как в любой войне всегда бывают ужасы войны. Сейчас нет смысла о ней говорить, когда есть там заградотряды там, или что-то, какие-то штрафбаты. Нет,
идея должна быть, просто... я не отрицаю ее роль.
Идея вела людей в бой. Я там не был, не знаю, кричали ли из окопа за родину, за Сталина, да, ставя на второе место после родины вождя.
Но
да,
с высокой вероятностью,
ну, наверняка
так было.
Что-то было, да. Поэтому, и коллега, уважаемый слушатель еще задал вопрос по поводу того, что идеологические партии. Конечно, они должны быть, но они должны быть вместе с партиями вот такого территориально-общественного представительства. Потому что, мне кажется, для нашей такой огромной страны, где вот мы сейчас с вами сидим вечером в Москве, а на Камчатке уже люди просыпаются, на работу идут, мы там не знаем, что там происходит. И только через представительство, да, партии мы могли бы понимать и слышать голос тех людей, которые там живут. Поэтому я за то, чтобы и они были представлены. То есть вот партия муниципалитетов, да, то есть таких лоббистов интересов общественного, территориально-общественного самоуправления
региона,
крайне
да.
нужна, да. Ну, партия регионов, ну, название
испачканное. Когда говорят, что вот то, что предлагаете вы, приведет к тому, что нужные решения, а времена у нас сложные, будут приниматься сильно после того, как они могут приниматься, когда работает вертикаль.
Ой, а вы знаете, а может быть, те решения, которые вырабатывает вертикаль, да, они требуют определенной корректировки, а мы вот этого фильтра не, так сказать, не вводим. А потом кто ошибки будет исправлять? Кто за них понесет ответственность?
Господин Мантуров как-то сказал, что ментальность россиян нужно переориентировать на муку из личинок мух. Я вот не хочу переориентироваться.
Как-то вы сложно так сформулировали, вряд ли Мантуров говорил именно это.
Именно так вы можете посмотреть, что надо присмотреться к муке из личинок мух. Это хорошая альтернатива
мясу. А, в этом смысле действительно...
Мне вот такая оперативность принятия решений не нужна. Я хочу мясо.
Хорошо. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас.
Да, добрый вечер. Антон, Москва. Подскажите, пожалуйста, а какой смысл, ну, первый вопрос, какой смысл многопартийности, если сегодняшняя ситуация, она сложилась таким образом, что у нас есть партия, у нее абсолютное большинство, и любая инициатива других, она, собственно, ну, может быть дискредитирована, собственно, главенствующей партией. Это первый момент. Второй момент по поводу... А вот у нас же помимо, ну, самой верхней, нижней палаты парламента в виде Госдумы, есть там на местах, да, которые работают с органами местного самоуправления. Знаете ли вы, какое процентное соотношение составляет вот та же самая главенствующая партия, только, условно говоря, на региональном уровне? Также эта картина транспарируется, скажем так, на регионы. И третий вопрос, это, опять же, если вам известно, то было бы интересно узнать, как ситуация в других странах, где есть многопартийность, она складывается примерно аналогично, то есть есть, условно, там партия большинства и есть партии, которые не имеют, по сути, никакой возможности повлиять на принятие решений. Спасибо.
Спасибо. Сергей Серебренников.
По поводу вот вопроса относительно регионального представительства и муниципального, да, если мы посмотрим статистику, там совсем чудовищные есть вещи, я прям знаю кейсы, когда 100% представителей
вот Москва,
одной партии, да, ну, Москва, например, такой маленький городочек, да, в центре России, 100% мест принадлежит, условно, одной партии. Ну, в Москве там еще есть КПРФ и другие представительства.
1, 2, 3.
А в Подмосковье есть ряд муниципалитетов, где 100% представителей Единой России. А механика голосования сейчас такова, что голосуют не за партсписки, а индивидуально за кандидатов. Ну и, соответственно, прошли все выдвинутые одной партией. Вот. А к чему это приводит? Ну, давайте посмотрим. Вот снегопад идет, да, дороги не чищены, читая там... и понимаешь, что... Как
бы... А с другими партиями это было бы чище?
Ну, я думаю, что точно бы, как бы хоть какая-то дискуссия была, и тот же представитель системы ЖКХ уже думал о том, что сейчас вызовут на ковер, да, как бы надают по шапке, потому что, естественно, по замерам... кстати, мы же знаем, что теперь в KPI губернаторов, да, показатели эффективности работы губернаторов ввели понятие общественного мнения. Да, то есть как его оценивать?
Рождаемость.
Да, и рождаемость, да. То есть губернатор отвечает за рождаемость.
И то, и другое.
Да, как губернатор работает с общественным мнением. Да? То есть общественное мнение это во многом, ну, слушайте, оно же копится-копится, а потом кто-то позвонит на прямую линию с президентом и скажет, а у нас тут...
Тем более, что Янский... прямой линии несколько дней
да,
осталось.
Дороги да, дороги не чистят.
19 сентября 2022 года Мантуров, спасибо, Катя, 157-я, нашла. Когда это было? Призвал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи. Вот так было сказано. Ну, вот так. Хорошо. Если у регионов появятся региональные партии, это путь к сепаратизму, пишет Виталий, 618-й. А 724-й возвращает нас, по сути, к началу разговора. Зачем эти малые партии, если они все равно ничего не могут?
Так они малые партии потому, что... Не они даже, а нас постоянно загоняют какие-то ограничительные рамки, и каждое наше телодвижение рассматривают через лупу и с пристрастием. Типа, а что они там делают? А что? Ах, они захотели конкурировать с нами. Негоже, негоже так делать. Ну-ка, хлыстом их надо, не, надо пройтись, потому что, ну как так, позволили себе такую вольность. Малые партии при честных и свободных выборах могут стать вполне себе конкурентоспособными. И Франция, Германия, это классический пример многопартийности. Где...
Нет, еще раз, возвращаясь к тому, как у нас есть партии, которые называют, по сути, по результатам малыми, и, по идее, народ мог бы за них голосовать. Но народу не нравятся, видимо, эти партии.
Нет, неправильно. Малые партии не допускают до выборов.
Нет, подождите, у нас какие-то партии допускают до выборов, и их можно было бы сделать лидирующими.
У нас закон о выборах сделан так, чтобы льготное участие в выборах было только у парламентских, партий.
Ну, так и они, их больше одной.
Их пять.
Вот.
А партий у нас больше 15.
Нет, а почему люди не голосуют за эти пять?
Потому что не хотят за них голосовать, надоели, дайте других.
Другие партии тоже появлялись, но за них тоже не голосовали.
За них не голосовали, потому что их не было в избирательных бюллетенях, потому что их не пускают.
Сергей Серебренников.
Ну, вот да... Вот то, о чем мы говорили.
Пример участия в выборах губернаторов. А потом, когда эти партии начинают пускать, или начинают пускать оппозиционные, оппозиционных кандидатов, за них тоже не голосуют.
У нас вообще феноменально, смотрите. То есть, по-моему, больше двух десятков даже партий сейчас, согласно Минюсту, есть в стране. Из них только пять парламентских, остальные ниже плинтуса. Да? Но при этом, вот мы как раз с Михаилом обсуждали перед началом эфира, что правых мало... И огромный выводок левых партий. То есть почему-то запрос на идею справедливости, на идею какой-то социальной, прежде всего, справедливости, да, он в обществе есть. Он есть и в политике. И партии создаются, и партии, в общем-то, существуют. Но...
А потом приходят выборы, и те, кто голосует за Единую Россию, приходят или их заставляют приходить и голосуют, а те, кто могли бы голосовать за другие партии, не приходят, потому что не верят.
Потому что не хотят за вот этих вот голосовать. Ну, без слез не взглянешь.
Нет, это не кандидаты. Регионах,
регионах есть. В основной партии там без слез можно взглянуть.
Да везде без слез не взглянешь.
Ну, так вот видите, тогда получается какая-то странная история.
А тех, на кого можно было бы смотреть с удовольствием и голосовать, их не пускают, потому что они составят 724, конкуренцию.
Может быть, просто голосуют за силу всегда?
И за силу. Лоялисты, да, конечно, голосуют за стабильность, прежде всего.
Ну, назовем это стабильностью.
Да. Вот. Голосовать надо в том числе, помните знаменитый призыв «Голосуй сердцем», да, «Выбирай сердцем». На самом деле, голосовать надо головой, да, то есть ну, за правильную идеологию, не сердцем, да, и не за красоту, а за идеологию. И вот если посмотреть, кстати, а мы тут изучали
из программы. Виталий, голосуй или проиграй. Напоминает.
Голосуй или проиграешь, да.
Ну, правильно.
Очень много интересных, кстати, идей содержится в программах политических партий. А кто-нибудь их знает? Да ни одну программу вообще, по-моему, никто не читал никогда, ну, кроме политологов, которые...
Вот еще читать интересуют. Программы, у нас же голосуют за людей.
Да, в тот за Лепса будет голосовать.
Среди прочих, может быть, и за него.
Вот смотрите, вы спрашиваете, почему за малые партии не голосуют. Вот, чтобы участвовать в выборах, нужно собрать подписи. Ты эти подписи сдаешь в избирательную комиссию, где графолог-эксперт проверяет их на правильность. И только графолог-эксперт может признать подпись действительной или нет. Но даже если придет человек, который эту подпись поставил лично и скажет, это моя подпись, я ее вносил лично, графолог скажет, нет, это не ваша подпись. И прав будет он, а не человек, который эту подпись, собственно,
ручкой поставил. Так никто не отрицает, что такое бывает.
Но это абсурд. Какие выборы, так, какая многопартийность может быть? И вообще управление государством.
Так тогда когда... и не нужно партии.
Так специально довели до такого состояния, до абсурда.
Ну хорошо, мы довели состояние до абсурда и говорим, но сейчас такой абсурд, что нам партии не нужны.
А потом будет хуже, если вот сейчас граждане вот откажутся от многопартийности.
Вот и не обновляется депутатский корпус, и одни и те же там сидят, в общем-то. А может быть, вот много интересных молодых людей, которых выпустите в Думу, а они там очень хороших, много полезных сидят. Да не надо в Думу, на муниципальный уровень, на региональный.
Опять возвращаю вас к началу нашего разговора. Вот они начнут, и тогда мы будем принимать решение не сегодня на сегодня, а послезавтра на сегодня, когда надо будет уже дело делать.
Да уж дальше некуда.
Хорошо, дальше некуда. Действительно, голосование у нас продолжается, и через 2 минуты будем подводить, через 3 минуты будем подводить его итоги. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, знаете, сначала позволю себе напомнить слова Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля о том, что лучший аргумент против демократии – это пятиминутная беседа со средним избирателем. Это, кстати, сказал человек, который сначала был в либеральной партии, а потом в консервативной. Он поменял свои взгляды, да? Я вам хочу сказать, вот вы подошли к вопросу о том, почему за малые партии не голосуют. Я, собственно, об этом и хотел сказать. Потому что большие партии, как и большие корпорации, они собирают всех лучших людей, как это ни странно. И эти люди, когда они делают свой выбор, к какой партии присоединиться, они идут в большую сильную партию. А какой-то партии, которая бы имела идею такой мощи, чтобы эта идея могла забороть популярность одной большой партии и бюджет одной большой партии, у нас нет. И получается, что у нас есть одна серьезная партия и кучка каких-то странных людей с абсолютно странными идеями, которые им кажутся очень важными и правильными. Но обычному человеку, я приведу в пример мою маму, которая 25 лет директор школы, понимаете, которая говорит, что в 2000 году учитель, когда шел домой с работы, он думал купить яблоки или молоко, у него денег хватало только либо на то, либо на другое. А сейчас у нее в школе нет учителей, это крайний север, у которых не было бы теплой норковой шубы. И зачем им какие-то мелкие партии, вот этим избирателям, которые видели то, что было, и видят то, что стало, если в этих мелких партиях нет революционных идей, которые могли бы обеспечить им какой-то невероятный качественный скачок их жизни? Таких идей нет. Вот и все. Тут нет никакого секрета. Как
хорошо.
Только придут люди с идеями, все может измениться.
Хорошо, только у вас тут спрашивают, это реальная цитата?
Это реальная цитата.
Хорошо, 7-3, 7-3. Будут комментарии?
Будут.
Прошу.
За малые партии не голосуют не потому, что нет каких-то интересных идей, и потому что туда якобы не приходят люди для объединения, которые могли быть сильными и прочее. Малая партия не может участвовать в выборах, потому что для того, чтобы участвовать в выборах в Госдуму, ей нужно собрать что-то 200 тысяч подписей. Парламентской партии не нужно собирать подписи, потому что она парламентская партия.
Потому что она уже стала парламентской партией.
У нее есть льгота, соответственно, интереснее человеку с суммой денег проплатить свое избрание, выдвижение через парламентскую партию, поэтому туда идут.
526-й. Последнее время от наших действующих партий очень много популистских или дурацких, с моей точки зрения, инициатив. В общем, нужны новые, эти засиделись. Можно ли говорить о том, что та или иная партия засиделась во власти?
Абсолютно точно, полностью согласен и поддерживаю коллегу, который звонил. Я все жду, когда же встанет Ленин и скажет, есть такая партия, да, то есть, ну, условный Ленин.
Подождите, а Зюганов-то что скажет в ответ? У них тогда будут какие-то, да, вопросы спорные.
Ну, когда говорят, нету партии, нету идей, ну, послушайте, как бы, вот вы же такой активный, вы нам звоните, ну, так вот и вперед, и создавайте идеи, говорите, кричите об этом.
Так кто им даст, пишет 724-й.
Ну вот, по-моему, сейчас, как раз учитывая уровень развития интернета в стране, можно. Главное, в рамках закона, да, без экстремизма.
Это важно.
Да. Вот, и, в общем, создавать альтернативную повестку.
Хорошо, у нас было голосование, как вы понимаете. Мы спросили, какой, сколько партийной системе хотели бы вернуться или в какой системе хотели бы остаться наши слушатели. Было 4 варианта. Лучший вариант для нас – однопартийная система, двухпартийная система хороша, третий вариант – многопартийная, и четвертый вариант – мне все равно. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Сергей Серебренников?
Я думаю, что мне все равно.
Хорошо, Михаил Бутримов.
Также.
Давайте посмотрим, что на самом деле у нас получилось. За многопартийность – самый популярный ответ. 49% выбрали такой вариант. Второй вариант – И тут вы почти угадали. Мне все равно. 24%. Третий вариант. Лучший вариант для нас. Однопартийная система. 16%. И двухпартийную систему выбрали только 11% нашей аудитории. Это была программа «Своя правда». Сергей Серебренников, Михаил Бутримов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.